Фантастическая повесть «Алиса и дракон». Другое название – «Страшное зеленое колючее». Глава первая. Два кота, два робота. Алиса вернулась из космической экспедиции днем, когда дома никого не было, кроме кота-мышки и домашнего робота Поли. При виде Алисы кот-мышка упал на спину, вытянул все четыре лапы и стал потягиваться. Так он изображал кошачью радость. А робот Поля сложил пластиковые руки на переднике и ворчливо произнес: «Хорошо воспитанные девочки присылают космограмму, чтобы дома успели приготовить обед».
«Прости, Поля», — сказала Алиса.
«Я маме с папой послала видеограммы, а тебе забыла».
«Так всегда», — ответил робот. «Мы забываем верных друзей, скромных и послушных слуг, которые ночей не спят, думают, чем бы угодить хозяйке».
«Роботы не спят», — послышался голос. В открытых дверях стоял Пашка Гераскин, лучший друг Алисы, который соскучился по Алисе и надоел звонками ее маме. «Когда Алиса вернется? Ну, когда она вернется? Уже в школу пора, уже осень на дворе». Робот обернулся к Пашке, склонил на бок голову, сверкнул красными глазами и произнес: «Прошу не вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь». И с этими словами Поля ушел на кухню готовить праздничный обед по случаю возвращения Алисы из далекой экспедиции. А Алиса рассказала Пашке, что побывала у ее друга Громозеки, космического археолога, похожего на слона с щупальцами вместо передних ног. Это страшилище раскапывало покинутый город на безымянной планете, и Алиса помогла Громозеке разгадать ее тайну. В подарок археолог подарил Алисе коробку с фломастерами, найденную там.
«Этого не может быть», — прервал Алису Пашка. «Археологи не имеют права дарить детям то, что нашли на раскопках. Они все увозят в свой институт и там изучают».
«Не знаешь, не говори», — ответила Алиса. «Дело в том, что на той планете отыскали целый склад таких фломастеров. Планета была парком развлечений для детей, и каждому посетителю давали по коробке фломастеров. Так что одну коробку можно и подарить. Хочешь, посмотри?»
«Ничего особенного», — сказал Пашка и взял в руки коробку с толстыми фломастерами.
Верхняя крышка была прозрачной, и было видно, что фломастеров шесть — черный, лиловый, синий, зеленый, красный и желтый.
«Можно порисовать?» — спросил Пашка.
«Погоди», — сказала Алиса. «Рисовать надо на дне коробки». Пашка перевернул коробку. Ее дно было зеркальным. В зеркале отразилось загорелое после летних каникул лицо десятилетнего мальчика с голубыми глазами. Кот-мышка не вытерпел, встал на задние лапы и тоже заглянул в зеркало, но увидел в нем только черного кота с белой грудью и белым носом.
«Фломастеры как фломастеры», — сказал Пашка. «Лучше бы ты что-нибудь интересное привезла, какую-нибудь статую или старинный кинжал».
Мышка мяукнул. Он был согласен с Пашкой, что ничего интересного в фломастерах нет, и едой от них не пахнет.
«Ох, и трудно мне с вами», — вздохнула Алиса.
Смотрите внимательно. Она открыла коробку и взяла оттуда черный и синий фломастеры. Потом нарисовала на зеркале черного котика с голубыми глазами. Она не успела закончить, как раздалось громкое шипение. Кот-мышка прижался к полу, шерсть дыбом. Он шипел на другого котика, такого же, как он, только чуть поменьше ростом. Другой котик удивился и сказал:
«Мяу!»
«Ты понял?» — спросила Алиса.
«Ничего не понял», — ответил Пашка. «Откуда появилось это животное?»
«Это волшебные фломастеры», — сказала Алиса. «Все, что ими нарисовано, появляется на самом деле».
«Значит, это нарисованный кот?» — спросил Пашка.
Он показал на недавно появившегося котенка, который отправился знакомиться с мышкой. Но мышка еще больше рассердился и размахнулся лапой, чтобы ударить гостя по мордочке. «Видишь, мышка не думает, что этот котик нарисованный. Для него это самый настоящий соперник, который хочет отнять у него дом и еду. Ты же знаешь, как кошки защищают свои владения».
«А можно его потрогать?»
«Кто тебе мешает?» — ответила Алиса. Пашка присел на корточки и погладил нарисованного котенка. Котенок замурлыкал и потерся головой о Пашкину руку.
Настоящий мышка совсем рассердился.
Он завопил так, словно ему хвост оторвали.
А так как пришелец от этого вопля не исчез, мышка перешел к бою. Он прыгнул на нарисованного котика, нарисованный котик спрятался за Пашкину коленку, а мышка так хватил коленку когтями, что чуть не распорол джинсы.
«Алиса, прекрати это безобразие!» — закричал Пашка.
«Ты прав», — сказала Алиса. Она взяла платок и вытерла зеркало. И в тот же момент нарисованный котик исчез. Не было его в зеркале, не было его и в комнате. Больше всех удивился мышка. Он стал кружить по полу, нюхая паркет, словно пытался отыскать щель, в которую провалился его враг.
«Ведь если не найдешь, не выгонишь, он ночью вылезет снова и съест все, что осталось в миске на утро».
Мышка всегда оставлял в миске немного еды. «А вдруг завтра не дадут?»
«Классно!» — сказал Пашка. «Надо будет подумать, как использовать твои фломастеры».
«Пашенька, милый, не надо ничего придумывать», — попросила Алиса. «Ты всегда придумываешь очень опасное для окружающих».
«Ну нельзя же, чтобы такое изобретение пропадало зря!»
«Пашка!» Из кухни послышался голос робота Поли. «Руки мыть! Через 5 минут обед!»
«Алисочка, можно я твоего робота нарисую?» — попросил Пашка.
«Я только попробую и сразу сотру».
«Ну ладно», — согласилась Алиса. «Только быстро, а то я еще с дороги не вымылась». Пашка взял синий фломастер и нарисовал на зеркале робота Полю. Красным добавил ему передник и глаз посреди лба. Он успел как раз вовремя. Нарисованный робот стоял посреди комнаты. Из кухни заглянул робот настоящий. Он держал в руке половник.
«Вы слышали?» — спросил он. «Обед через 5 минут. И чтобы мне не повторять приглашение». И тут он увидел своего двойника, который стоял как столб,
и смотрел на Полю.
«Простите», — сказал он.
«Нет уж, это вы простите», — откликнулся двойник.
«Вам кого нужно?» — спросил Поля.
«Мне нужно не кого, а чего?» — ответил нарисованный робот. «Я хотел бы пойти на кухню и приготовить обед».
«Сейчас у меня будет короткое замыкание», — воскликнул Поля.
«Почему на вас мой передник?»
«Еще неизвестно, у кого чей передник», — ответил нарисованный робот. «Он на мне с рождения».
«Когда же у тебя было рождение?» — спросил настоящий Поля. Он поднял половник, будто хотел ударить своего двойника по голове.
«Я не помню», — признался нарисованный робот.
«Но, наверное, очень давно, раз я не помню».
«А где ты живешь?» — спросил робот Поля.
«Я думаю, что здесь», — ответил нарисованный робот.
«Почему?»
«А разве есть другие места?» — спросил нарисованный робот. Поля уже начал догадываться, что его двойник не настоящий. Он подошел к нему поближе и осмотрел со всех сторон. Алиса с Пашкой еле удерживались от смеха.
«А ну-ка, отвинти свою руку», — приказал Поля.
«Разве можно отвинтить руку?» — удивился нарисованный робот.
«Каждый нормальный робот развинчивается и свинчивается», — сказал Поля.
«Иначе как меня смазывать? Как мне проходить профилактику и ремонт? Ну, скажи, как?»
Нарисованный робот совсем огорчился и спросил:
«Что же мне теперь делать?»
«Я думаю», — сказал Поля, — «что ты очередная глупая шутка Пашки Гераскина. За ним это водится. Скажи ему, чтобы он тебя убрал».
«Я думаю, раз Поля разгадал наш заговор», — сказала Алиса, — «послушаемся его».
Пашка махнул рукой.
«Ладно», — сказал он, — «повеселились и хватит».
Он взял у Алисы платок и стер зеркало робота. Поля остался один. Он погрозил Пашке половником и сказал:
«Ах, знаю я тебя, Гераскин. Плохо кончишь».
«Почему плохо?»
«В один прекрасный день столкнешься с драконом, и кончатся твои шутки».